Сегодняшнее мое занятие. Мы продолжаем исследовать тему Исурим, страдания. Началось в тот раз и, по-видимому, займет еще сегодняшнее занятие следующее. Значит, Гемора сказала, Брайса сказала, что говорит о людях, которые смехим бы Исурим, рады в страданиях. Там вся концепция странная, человек страдает, и в этот момент радуется, зуб болит, но чему-то радуется. Во-первых, трудно, а во-вторых, с чего вдруг? Значит, может быть, имеется в виду, кончилось страдание. Ведь у нас стало время радости, вырвали зуб, ну все, радость, теперь нет зуба, не болит. Пошел этот гнилой орган. Значит, такое же, значит, разумно, но это не есть язык Гемора. Гемора говорит, радуется в Исурим. Не в том, что будет потом устранение Исурим, а в самих Исурим, в самом страдании. Это странно. Вот мы сейчас будем разбираться, в чем здесь дело, что имеется в виду. Построим три примера. Первый пример. Человек кончил какое-то высшее учебное заведение. Теперь ему предстоит распределение. Вот у него есть такая возможность попасть в какой-то научный городок, там позиция будет хорошая, и есть возможность роста, карьера, но там смотрю в какую-то графу, я же не помню, какую, пятую, что ли, и вот он не подходит в то место, расстроен. Приходится ехать в колхоз, и там то, что ему предложат, он расстроен. Но так складывается, что там через год-другой он попадает в Израиль, попадает в какое-то действительно место, где можно работать и достигать каких-то там высот. Причем в Израиле, не там, в тех городках прошлого. Ну, он рад. Потому что вот так кончил Ган Золотоев. Так же это хорошо, было плохо, но хорошо, потому что он попал в тот город. Он получил там какую-то секретность, и никогда бы он в Израиль-то не попал. Ему здесь лет сидел в отказе. Ган Золотоев обернулся к лучшему. Второй пример я уже приводил в последний раз про одного из учеников в Америке, Айзек его звали. Значит, потерял человек голос в молодости, не стал оперным певцом. Но в результате он пришел к соблюдению закона, ходил ко мне на изучение Геморы, рядом в неделю приезжал. И он сказал, что вот если бы я тогда не потерял голос, а стал бы оперным певцом, мне бы эта дорога была бы закрыта просто для меня. Тогда он переживал, а сейчас... Ган Золотоев к лучшему и рад этому. А разница между первым и вторым примером. В первом примере продвижение по карьере в хорошем месте. Выигрыш в жизненной ситуации. Второй пример – это духовный выигрыш. Ну, очевидно, это лучше. Больше, так сказать, получил. Почему? Потому что выигрыш духовный, он дает перспективу в следующий мир попасть на более высокое место. Здесь, правда, есть две стороны. Одна вот, вопрос на некоторых здесь спорный, а на некоторых вообще бесспорный. А Фернсович попал в Израиль. Фернсович в Израиль. В втором случае сидит в Америке, он там в Нью-Йорке, выполняет миссию, изучает Тору. Где перевес? Надо жить в Израиле. Но Тора смотрит не так на вещи. Там вот однозначно говорит, даже если уже живешь в Израиле, и, в принципе, нельзя отсюда уезжать, но есть три причины, по которым это правильно сделать. И одна из них – это изучение Торы. Там есть изучение Торы, а здесь его нет, нет смысла ехать. Так смотрят не просто умные люди, которые имеют разум, но это да, Тора, это Талмуд это сказал. Так, третий пример. Человек вступил в брак. И осечка, брак неудачный. Твой бывает. Вот он мучается год, другой, третий, какое-то количество лет. Развод, А потом, через некоторое время, новый брак. Уже нормальный, человеческий. Вот опять человек говорит, да, это к лучшему. Но вот здесь будет разница между третьим примером и первыми двумя. Первое, ну, в третьем примере он действительно мучился. Это не то, что у него там карьера не состоялась. Или там, ну, здесь он действительно изо дня в день жил в геном, можно сказать, в аду. И теперь ему действительно радуется, вот получил хорошую особу, партнера жизни. Хорошо? Но принципиальная разница вот в чем. Он радуется не тому, что он получил и чего избежал, как в первых двух, а радуется самому процессу. Он прошел через страдания, и это его научило чему-то. Он понял, что если он выбирает себе супругу, он не должен смотреть на ее фигуру, и насколько поэтесса она или нет. Можем другие критерии предлагать. Система ценностей должна быть иная. Стоит заплатить, чтобы правильно смотреть на вещи. Что если не смотришь правильно на вещи, ты еще 10 лет будешь ходить так и в кровь разбивать свой нос. Пока не поумнеешь. Как он поумнел? А вот что страдания? Он рад этому. Человек поумнел. Ой, я поумнел. Наконец-то. Как хорошо. Это одно. Но здесь еще больше есть, чем это. А именно. Вот эти страдания, которые он выпил и спил, они повлияли на его внутренний мир. Не просто понял что-то. Они его поменяли тоже. Внутреннее преобразование, ну, за это надо платить. Он рад. И он понимает, что если бы не вот эта оплата, он бы до сих пор таким оставался внутри. Это же никак не связано с тем, что он получил хорошую особу себе на сейчас. Тем другое. Радость не из-за того, что он получил, это своим порядком, но радость именно в самих Исурим, что вот они привели к поумнению относительному, и, главное, к внутренней подвижке какой-то. А это уже, ну, это крайне важно. А для чего человек здесь живет? Чего сюда отправили? В Турне какой-то съездить, что ли? Или в Израиль приехать здесь жить? Есть плоды Эрт-Исраэль? Вещи более серьезные. И вот здесь вот, в этом третьем случае, можем сказать, радуется в Исурим. Хотя это случилось позже, он получил эту радость, это преобразование. Но тем не менее он радуется именно самим Исурим, самим этим страданием. Вот это, можно сказать, вот это Гемора имеет в виду здесь. Не в сам момент страдания, у него геном дома, нечем радоваться. Но потом он понимает, что вот именно это страдание, это как раз то, что ему нужно было. Дают иногда врачи горькое лекарство, хлористый кальций. Я пил в детстве, я радовался этому. Почему? Я понимал, что избавиться вот от кожной болезни. Горечи можно радоваться. Так, дальше. Что-то мы имеем идею того, как можно радоваться Исурим. Получил что-то важное за счет них. Это Гемора имеет в виду. Дальше. Творение, которое Всевышний сделал, оно неоднозначно. Мы получили один ответ для Гемора. Может быть, есть еще другие случаи, когда человек радуется из-за Исурим, но это не вызвано с поумнением или с духовным ростом. Какая-то другая причина для этого есть. Сейчас мы посмотрим в Танах, где это указано. И заодно мы будем изучать Танах, что у нас вот такой дырах, как бы способ, если нас на что-то выводят. Мы начинаем в этот момент изучать и погружаться, это интересно, изучать Танах это очень интересно понимать. Вот давайте, значит, обратимся к истории, описанную пророка Шмуэл, про царя Давида. Значит, история того, что царь бежал от своего сына Авшалом. Авшалом, так сказать, его сместил, мягко говоря, и более того, он хотел его вообще убить отца, чтобы... Ведь он стал царем, но чтобы не было конкурента. Давид должен был бежать. И вот описывает пророк то, что происходило. И вот один из эпизодов. И когда пришел царь Давид Бахурим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шаула. Шаул – предыдущий царь, который Давид стал на его место. По имени Шими, сын Гейры, вышел и злословит. И бросал камнями в Давида, во всех слуг царя Давида. А весь народ и все храбрецы Давида были справа и слева от него. И так говорил Шими, злословие: «Убирайся, убирайся вон, убийца мерзавец». Он Давиду говорит, знаете, не просто царю, а еще не просто премьер-министру, а Давиду. Ой, даже читать неохота это все. Но ладно. «Обратил Господь», это он продолжает Шими, «обратил Господь против тебя всю кровь дома Шаула, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца. И сказал царю Авишай, сын Цируя, зачем ругает этот мертвый пес господина моего, царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову». Ну, так в то время жили. Голову надо снять, все. No big deal. Ничего особенного, сниму голову и все. Никаких там следствий, судебных процедур, там, предупреждения. Я пойду сниму с него голову, вот и все. Будем надеяться, наступит такой момент в жизни Израиля, вот что такое тоже будет. Будет царь, который скажет, вот ему надо голову снять, и все. Не надо никаких апелляций. Так, что Давид отвечает? И сказал царь: что вам до меня, сыны Цируи? Пусть он ругает, верно, Господь повелел ему, ругай Давида. Тоже может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авишаю и всем слугам своим: вот если может сын мой, который вышел из недр моих, искать души моей, то тем более теперь этот из Беньямина. Оставьте его, пусть ругает. Господь повелел ему это. Может быть, увидит Господь унижение мое, и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие. Вот такая история. Что мы здесь видим? Давида позорят публично царя. Это Иссурим, причем очень высокого качества. Сейчас мы привыкли, знаете, они пишут в газетах премьер-министра, это нормально. Это нет никакого дурного вкуса, это наоборот. Но тогда при людях такие слова говорить в сторону Давида? Он же Таилим написал. Он же был Руах а-Кодеш. Не зря тот назвал мертвым псом. Мертвым, никакой жизни нет в нем. Нет чувства жизни. Пес Келов. Это, ну, по гематрии там выходит очень нехорошо для этого животного. 52 – животное. И вот этот позорит. Давид говорит, что, значит, да, эти сурьи, я их принимаю. Они от Всевышнего, я их принимаю. Ничего с ними не делается. Может, у меня даже вкус будет копора, искупление. Значит, это история. Здесь это пример того, когда Давид внутренне не растет, не меняется, ничего нового не понимает для себя, как вот в предыдущих случаях. Но он просто принимает то, что он заслужил. А видимо, он знает прекрасно, за что это случилось. Он был человек на уровне, который понимал эти пространства. Как может в нашей жизни, ну, в нашем случае, не знает из-за чего. А видимо, Давид прекрасно понимал, из-за чего. И он принял это на себя. Это вот случай, когда человек принимает иссурим страдания как должное, с радостью. Да, заслужил. И вот мне еще кафора искупления за это, не впустую. Это новый пример, значит, случай, когда человек радуется в иссурим. И как мы разбирали раньше. Так. Теперь тут, значит, это мы ответили на тот вопрос, который поставили. Но сейчас мы вникнем в саму историю само по себе. Вот интересные вещи открываются. Что здесь происходит? Здесь две стороны. С одной стороны, он имеет полное право убить этого Шими. Почему? Потому что тот идет против закона. Позорит царя. Он прикоснуться просто не может, позорит, публично тем более. По закону он может его вполне, сказать, к стенке и все. Другая сторона, он понимает, что это от Творца. Если Творец поставил его в такую ситуацию, создал ее, он же не может идти против ситуации. Это двойственность. Давид решает в пользу того, что я поступлю не по закону, но так, как хочет Всевышний. Этот случай, известный в Талмуд, в Хагоне, который называется «Авера Лешмо» – «Грех во имя небес». Это крайне редкие ситуации, крайне редкие. Надо быть очень осторожным, чтобы не перепутать. Но такие ситуации бывают. Это одна из них. И он идет в эту сторону. Дальше посмотрим немножко глубже, что происходит здесь. Ну, позор большой, испытание большое. С другой стороны, этот Шими, на что он рассчитывает? Он вышел позорить царя. Чем он кончит? Он рассчитывает на милость Давида? Потому что в любой момент могут как блоху прихлопнуть. Вот один мне предложил, давай я сниму с него голову. Что было у Шими в этот момент в голове, когда он вышел против Давида? Один невооруженный против всех этих людей, которые окружали Давида, и справа, и слева. Интересный вопрос. Что-то стоит за кадром. Что по нормальному пониманию такого быть не может. Он же не сумасшедший этот Шими. В здравом уме. Значит, ну, скорее всего, Всевышний вот вложил ему эти слова, эту линию поведения, что он это сделал. Но вряд ли сказать другое объяснение. Ну как он руководил Всевышним Паро? Паро уже давно сам сломался уже на каком-то этапе. Но Всевышний не позволил. И что происходит? Давид видит, с одной стороны, позор, с другой стороны, ему кристально ясно, что это от Всевышнего. Даже нам это понятно, если мы трезво смотрим на события. Давид это прекрасно понимал. Это помогает ему пройти через это испытание. Позор-то большой, но помощь. Вот мы видим, что Всевышний в этот момент с одной стороны, бьет Давида, и очень сильно, и в то же время помогает ему выбраться из этого, пройти через этот позор. Это вот его рука, Яд Ашем. С одной стороны, стукнуть, но так стукнуть, что в этот момент была и помощь вытерпеть этот удар, перенести его. Это мы здесь видим. Другой момент. Посол говорит, улай, может быть, увидит Господь унижение мое и воздаст мне Господь добром за нынешнее его злословие. Значит, Давид говорит, улай, может быть, не уверен. Но это тоже очень интересный момент в этой ситуации. Что нормальный человек, нормального роста, он знает. Он знает, что Хакодеш Бороху делает. Ему это ясно, почему. Шакодыш Бору, как он знает. А он на лекции ходил и книги читал по иудаизму. Там все описано про Творца Мироздания. А Давид нет, он не ходил на лекции, книжек по иудаизму не читал. Он, может быть, что, а кто знает, как он на самом деле будет действовать. Там, когда имеешь дело действительно с духовными пространствами, там нет места уверенности. Есть предположения, надежды, что угодно, но вот так от до и все, вот так, так это не работает. Давид говорит, улай, может быть. Этому улай, этому может быть, уже просьба наверх. Смотри, как я страдаю. Все в своих руках, может быть, ты прислушаешься ко мне? Он не может сказать, прислушайся ко мне. Это неправильный способ говорить наверх. Улай, может быть. Так, дальше, как развивались события? А события развивались далеко не стандартно. Нетривиально. Что произошло? Значит, Давид уже перед смертью, перед уходом, стал говорить Шлома, сыну своему, который же стал царем, как ему поступить с врагами, которые у Давида были при жизни. Вот он вспомнил этого Шиме. Давайте посмотрим, что произошло. Так вот, Давид говорит Шлома: «И вот еще у тебя Шиме, сын Гейра, из Бахурай, Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием в день, когда я шел Маханаим. Он сошел навстречу мне к Ярдейну, и я поклялся ему Господом, сказав: я не умерщвлю тебя мечом, а ныне ты, не считай его невиновным, так как ты человек умный и знаешь, как тебе поступить с ним, и сведи седину его в крови в преисподнюю». Значит, там противоречие. Давид, с одной стороны, сказал: это от Бога, от Творца, принимаю. А еще он говорит: нет, никакого прощения, месть. Как увязать одно с другим? Ну, давайте посмотрим, значит, вдумаемся. Он, Давид, не вмешивался, пока, почему причина, он должен был испить эту горькую чашу до конца. Он имеет право вмешиваться. Сейчас, в этот момент, он уже испил. Он уже практически вышел из этого мира. Что будет после этого? Это одна сторона, что я это делаю, поскольку Ашем это мне сделал, она пройдена. Теперь возникает эта вторая сторона. Этот мерзавец, который меня позорил, он заслуживает смерти. Это не то, что мое личное. Он по закону заслуживает смерти. Так ты сделай это. Ты человек умный. Знаете, интересно, он добавил «умный». Значит, в этой ситуации как-то надо умно поступить, с мудростью, а не просто взять и убить этого Шиме. Вот такой момент здесь интересный. Надо именно умно поступить. А в чем здесь ум этот? Ну, давайте посмотрим, как Шлома справился с этим. Сейчас читаем. «И послал царь призвать Шиме, и сказал ему: построй себе дом в Иерушалайме, и будешь жить там, и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, будь уверен, что непременно умрешь, кровь твоя пойдет на твою голову». И сказал Шиме царю: «Хорошо это слово. Как сказал господин мой царь, так и следует, так и сделает раб твой». И жил Шиме в Иерушалайме многие дни. И было, спустя 3 года, убежали от Шиме 2 раба, Ахиш, и сообщили Шиме, сказав: «Вот рабы твои в Гате». Встал Шиме, оседлал осла своего и отправился в Гат, к Ахишу, искать рабов своих. И пошел Шиме, привел рабов своих из Гата, и донесено было Шломе, то уходил Шиме из Иерушалайма в Гат и возвратился. И сказал царь, и послал царь призвать Шиме, и сказал ему: «Ведь заклинал я тебя Господом и предостерегал тебя, сказав: вот в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, то будь уверен, что ты непременно умрешь. И ты сказал мне: хорошо это слово, я слышал. Зачем же ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которые я дал тебе?» И сказал царь Шиме: «Ты знаешь все то зло, что ведает сердце твое, зло, которое причинил ты Давиду, отцу моему, и обратил Господь зло твое на голову твою. А царь Шлома да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим перед Господом вовеки». Значит, вот так Шлома распорядился ситуацией. Значит, где здесь вот особый ум? Если проанализируем, что случилось. Первое, он отстранил Давида и себя от этой ситуации. Все отдал Шиме. С чего началось? Давид должен был испить эту чашу. Чашу он испил, и вот наступил момент расплаты, отплатить. Он говорит, не Давид будет отплачиваться, потому что иначе получится как-то еще какая-то зацепка за Давида. Нет, и не я. Я рука Давида в этом месте. Почему мы уходим в сторону? Шиме оставляется сам собой. Вот дается ему такое условие, и все. Ну, вопрос простой, а если бы Шиме не ушел? Он ненормальный, два раба какие-то ушли, он за ними пошел. Он же помнил все, что он пошел. А чего он пришел вначале за условие Давида? Ничего. Он же тоже понимал, что плохо будет. Всевышний мешался. По-видимому, в этом поведении Шиме тоже была рука сверху работала. И что он оставил на эту ставку? Это случится так. Теперь пойдем несколько вглубь. Выглядит так, что, ну да, он возложил на Шиме эту ответственность, но он рассчитывал, что вот творец мироздания войдет в игру и будет наблюдать просто со стороны. Это полагается на Творца. Тебя снимает ответственность. Это уже определенный плюс. Но здесь больше. Люди говорят, о чем все сделает. Он не делает. Полагаются, а не получается сплошь и рядом. А почему не получается? А он мало полагается. Так люди рассуждают, книга такое пишет. Значит, наверняка, никакого сомнения нет, что Шлома просчитал саму ситуацию. Почему Всевышний вмешается? И после этого, когда он просчитал, он сказал, меня здесь не будет, пусть сам работает. А в чем стало вычисление? Оно очень простое. Давид в конфликте с этим Шиме поступил кристально правильно, без изъяна. В чем это ему стоило, это не просто так. Это большой позор. Он сделал это, причем до конца. Шиме, он мерзавец. Злодей заслуживает кары смертной. Вот такая ситуация. Он говорит, я не буду этого делать. Поскольку ситуация такая, что Всевышний вмешается и сделает все. Я вполне могу на него положиться в данной ситуации. Не надо от себя ничего добавлять. Наоборот, я уйду, так он быстрее сделает. Это одно. Второе. Как он оформил эту ситуацию? Он говорит, Шиме, ты построй себе дом в Иерушалаим сам. И вот твоя судьба в твоих руках. Это кристально ясно, прозрачно в этом эпизоде. Твоя судьба в твоих руках. Говорит, хорошо, Шиме. Шиме обрадовался. Хорошо. А дальше есть такое правило. Тетрахра уничтожает сама себя. Это механизм, который самоуничтожающийся. Например, Мицраим, Крис Ямсов. Они ринулись, эти египтяне, в это место. И на встречу волне. Они сами прибежали в то место, где они будут похоронены. Свойствуются и трахли. Значит, вот это... А Шлома Амелах был очень умный. Давид сказал, ты же умный, поступи умно. Он знал этот закон. Поэтому он отдал судьбу Шиме в его собственные руки. И Шиме справился. По законам этих внутренних законов творения, мироздания. Он сам себя уничтожил. Дальше. Дальше надо смотреть интересные детали здесь. Как именно он себя уничтожил? Как это произошло конкретно? Это была ювелирная работа сверху. В чем она состояла? Давайте смотрите. Два раба убежали от этого Шиме. От Давида как бы убежал один раб, этот Шиме. Шиме был его слуга, подданный. И он убежал от него, стал против него. Убежал в каком-то смысле. От Давида один, а от Шиме уже два. Шиме-то был не прав в истории с Давидом, он вдвойне уже получил. Дальше. Давид при жизни этого Шиме не тронул. Но он получил копору за эту историю. Искупление у Шиме. О, Шиме вернул себе этих двух рабов. Плюсы в сцене с Давидом. Но он потерял другое свою жизнь. Значит, вот Всевышний этот момент продемонстрировал правило меда и нагад меда, мера за меру, как это работает. Шиме поступил так против Давида, он в этом мире как бы не проиграл, в результате два раба к нему вернулись, но он проиграл в другом измерении, другое измерение – это жизнь человека. Давид спас свою душу, копора, А этот потерял свою душу, помер, ему голову таки сняли. Это событие, что случилось именно таким образом. Она попала в верхний рекорд, в верхнюю книгу какую-то. И осталась навеки. Не просто мы сейчас изучаем Танах, для нас это идет как интересная история, можем что-то понять. А еще наверху там записано то, что произошло. Это замысел Творца – показать, что он сильнее. Мы в этой парше читаем. Исра пришел к Моше и говорит: «Я поверил Всевышнему, что сильнее». Почему? Потому что там, где против евреев замышляли, в том-то месте они получили расплату. И вот из-за этого он видел величие Ашем. Именно в этом. Там, если Трахер захочет что-то, вот в этом месте она и получит. Именно в этом. Так и здесь, в этой истории. Один раб бежал, два раба убежала. Один получил свою жизнь, другой проиграл свою жизнь. В этом же самом месте, где он замыслил творцев Давида, в этом же самом месте он проиграл. Это вот Якошин рука. Так. Значит, мы здесь вышли на концепцию Капора, искупления, из-за Исурим, из-за страданий. Вот человек страдает, и он, у него есть разные варианты. Он может сказать: «О, я страдаю, потому что вот такой-то человек есть, и он мне это причинил». Ну, могут быть разные варианты, муж или жена, начальник или там подчиненный, кто угодно. Другой вариант. Случилось, бывает, потерял денежку, обвал биржи, еще что-нибудь, бывает. Так тоже может быть рассуждать. А может решать так: «О, я страдаю». Это мне капора, капора, искупление. Человек в этот момент списывает уже на себя. Не на обстоятельства, не на дядю какого-то или тетю какую-то, а на себя. Это мне капора. Я виноват, я получаю эти сурим, дам золотой. Ну, это мы слышим много раз, правильно? Тоже рядом мы слышим эту идею. Стоит ли это фраза «гривенник» или нет? Я думаю, да, может, даже два гривенника. Гораздо лучше, чем первые две точки зрения. Гораздо лучше. На себя как-то стрелку перевести. Но не значит перевести стрелку на себя. Это слова. Есть пространство воздушное, в нем можно произнести слова. Иначе действительно человек что-то на себя принял в этот момент. А будет капора. Пусть так. Но делать ничего нельзя уже. Вот. Гемора в этот момент учит по другой линии поведения совершенно. Это Гемора Брахот. Она говорит следующее. Если на тебя идут Иссурим, проверь свои действия и найди, в чем ты не прав. Значит, давайте посмотрим, проанализируем это утверждение. И потом пойдем дальше в этой Геморе. Там еще два утверждения есть. Вот первое. Проанализируй свои, ищи. Здесь есть проблема. Ну, перед проблемой. Сказано «ищи». Это принципиально. Это полностью противоречит это из расхожей фразы о том, что да, это пусть будет мне капор, эти Иссурим. И все, и человек продолжает жить, там писать свои программы, картины или еще что-то. Ищи в себе, анализируй, вот что надо делать. А не ограничивай эту фразу. А я виноват, пусть будет капор. Что-то первое. Если Иссурим воспримет серьезно. Здесь шанс что-то понять, ищи. Научись чему-нибудь. В школу ходишь, ну там, института, еще что-то хочешь. Жизнь учит. Учись. Есть шанс. Это первое. Дальше. Кстати, эту ступень совсем не все проходят. Учатся у жизни, а жизнь – лаборатория, работающая 24 часа в сутки. В любой момент можно учиться. Так вот, значит, но дальше есть вот проблема. Ищи. Ну хорошо, я отнесу, я стал искать. Вот мне в голову пришло три причины, почему так может быть. Три прегрешения, которые сделал. Условно говоря, три, может, 33, может, два, неважно. Три, например. Какое из них повлекло вот именно это наказание? А я не знаю. А может быть, не эти три, а я какого-то еще не досмотрел, там, четвертый какой-то. Говорят, тоже возможно. А может быть... Не то, что первое, или второе, третье, или какое-то четвертое, а в совокупности создали какую-то критическую массу, которая вызвала эти Иссурим. И вот я в растерянности, знаешь, не может сказать «ищи». А что? Я же не знаю, это же все за кадром. Откуда я знаю? Проблема. Но здесь такое есть рассуждение. Поскольку мы работаем в духовном пространстве человека, здесь начинают работать какие-то скрытые законы духовного пространства. У духовного пространства, у внутреннего человека, у творения есть определенные духовные законы, по которым все и функционирует. А если Гемор сказал «ищи», то он опирался на что-то. А, может быть, ошибка. Может быть. Но есть такая вещь. Если действительно серьезно хочет понять и избавиться, не просто понять, а избавиться от этого, неужели ему не будет помощь сверху в этот момент? У них же есть интуиция. Интуиция ему подскажет. А в чем именно из этих трех? Хороший шанс на это есть. Я говорю, наверняка, я не сказал наверняка, хороший шанс. 300, попробуй найди у себя 300, знаете, это трудно, эти три найдешь, и то хорошо. Когда анализируешь, понимаете, 300 он найдет, 300 лет сидеть, чтобы 300 найти. Значит, вот есть такой момент, как тебе помогут, ну как интуиция как-то подскажет ход. Особенно те, у кого она действительно работает. Ты имеешь дело со своим духовным миром постоянно. Но здесь действительно очень хороший шанс получить эту подсказку. Это за секунду будет решено. Моментально. Ну, у кого с этим послабее, не привык работать сам с собой, а привык писать программы или картины, предположим. Я специально говорю вот этой аудитории про картины в программы, чтобы люди лучше понимали. А я знаю, что они не будут меня обижаться. Так вот. А если вот эта интуиция не работает, тогда что же? Знаете, если человек найдет три причины у себя, пусть не знает, какая именно конкретная, но не знает. Но уже знает, что перед ним негатив. Да, я не знаю, из-за чего это случилось. Я уже знаю, с чем работать. Я же исследовал себя, нашел что-то. Вот и хорошо. И он говорит, вот найдешь. Он говорит, ищи, и будет позитивный результат. В чем? А вот ты как-то уже в себе разобрался. И что-то обнаружил. А не занят вот этот, значит, как белка в колесе в этом творении. Из дня в день, с утра до вечера и так далее. Но здесь еще есть другой момент, который более важный, чем вот эти три, которые нашел. Качественно более важный. А именно, значит, исследует определенные внутренние работы внутри себя. Исследует себя. И не просто исследует, как философ сидит и думает, медитация какая-то. Философ, медитация. Не в этом дело. Он хочет исправиться, он хочет стать лучше, действительно. Почему он хочет стать лучше? А ему плохо, плохо, потому что он плохой. Это отправная точка. Вот этот процесс, он сам по себе создает определенную внутреннюю силу у этого человека. Теперь у него появилось в результате этого поиска, самоанализа, не просто самоанализа, а поиска выхода из этой ситуации, появилась определенная внутренняя сила, которой раньше не было. Эта внутренняя сила тоже есть начало исправления. В этом суть. Я хочу исправить, мне нужна сила для этого. Чтобы что-то сделать, нужна сила сделать. Это умение и силу. Не просто умение, а силу. Вот этот процесс, он уже создает эту силу, которая может быть толчком для развития. Гемор говорит, ищи, очень полезен. Ну, а если не нашел, тогда Гемор говорит, переходи к следующей ступени. А именно, ищи, опять слово ищи, был ли у тебя битуль Тойра. Такой битуль Тойра, это вот человек изучает Тору и прекращает по какой-то причине, отвлекается на что-то. Это называется прекращение изучения, битуль Тойра. Ну вот сейчас мы вникнем, что это такое битуль Тойра. Какого типа здесь битуль, отход от Торы может быть? Здесь есть разные варианты. Например, у человека заболел зуб. Ну, надо идти к зубному. Он прерывает занятия Торы. Другой вариант. Ему надо идти в магазин. Нет другого, который сходил за него в магазин. Он вынужден идти в магазин. Он прерывает занятия Торы. Мы сейчас говорим, человек, который, для которого Тора – это профессия, он постоянно этим занимается. Третий вариант возможный. Он устал просто. Устал. Ну, есть разные возможности, варианты тоже. Ну, устал изучать Гемору, ну, начни изучать Хумаш. Переведи свою область из одной сферы в другую – это уже отдых. Если ты не можешь сделать это для не отдых, ну тогда пойди, подыши воздухом, посмотри на небо и рецесрел, очень полезно. Отдохни, прерывай занятия Торы. Или, ну, какие-нибудь неприятности семейные или еще какие-то. Надо как-то, значит, привести себя в надлежащий вид. Не можешь в этот момент изучать Тору. Значит, надо как-то вот придумать, как бы выйти из этой ситуации. Разные способы. Все, что перечислено, не относится к битву Торы. И, к примеру, может быть еще 20-30, целая жизнь, которая может отвлекаться. Человек делает это, он возвращается снова к изучению, это не считается битвой Торы. Но, возможно, такая ситуация. Вот два человека, которые изучают Тору, они треплются между собой про что-то. Другая ситуация. Человек вместо вечером или там днем, чтобы изучать Тору, пошел на выставку смотреть картины. И там он прекращает изучение Торы. В первом случае просто ни в куда идет. Во втором он что-то приобретает. Зачем он пошел туда? Чтобы это приобрести. Так ведь? Но он и теряет в этот момент что-то. То есть меняет одно на другое. Это битл Тору. В первом случае он меняет Тору, но не на что. Просто поболтать с товарищем. Во втором он меняет, чтобы получить что-то одно вместо другого. Это уже битл Тору. И вот Гемора говорит, поищи, может, твои иссурим из-за этого и произошли. Довольно странно. Иссурим – это же вещь страдания, не просто страдания. Или это что-то так, страдания. Он ничего плохого не сделал, никому. Он не нарушил ни одну из мицвот вроде бы. Почему он должен получать страдания из-за этого? Или просто такое получит? Нет, должно быть основание какое-то к этому. В чем оно? Он же не заслужил. Вроде бы. Ну, давайте разберемся. Факт состоит в том, что да, за битву Тора, прекращение изучения Торы, человек может пострадать. Не обязательно, но может пострадать. Говорит ему, ищи. Может быть, у тебя был бы. Может пострадать. А почему? Вот какое для него было основание, что пришло это страдание? Есть математика, есть Тора. Тут область знания и тут область знания. Две разные области знания. Области знания. В чем разница? Одна область про внешнее, другая про внутреннее. У творения есть внешнего часть, есть внутренняя часть. Математика изучает внешнюю часть, Тора изучает внутреннюю часть творения. Дальше. Если человек связан с внутренней частью творения, тогда при изучении этой внутренней части будет задействована какая-то его внутренняя часть тоже. Изучать математику не надо включать его внутреннюю часть совсем. Внешнее к внешнему, внутреннее к внутреннему. Такой закон духовного пространства. Но если человек изучает Тору, значит, идет какое-то подключение его души. В той или иной степени. Чем не обязательно человеческой души. Животная душа тоже может быть включена в этот момент, и все. Никакой человеческой души в этот момент не включено. Но это тоже душа, животная душа – это тоже внутреннее в человеке. Нижний уровень внутреннего. Так вот, человек имеет соприкосновение с этим внутренним и меняет на что-то. Либо на пустой разговор, либо что-то получить из другой области, внешнего же. Почему он так сделал? Не было больного зуба или магазина, или еще что-то, что вынудило к этому. Почему он так сделал? Ответ однозначен. Это внутреннее для него особой ценности не представляло. Иначе он это не сделал. Человеку дорого, он не меняет. На то, что менее дорого. Вот в этом причина. И когда человек вот так поступает, когда для него вот это не существенно, тогда в этот момент входит негатив в него. Это прегрешение. Причем здесь важный момент вот в чем состоит, это надо услышать. Мы имеем здесь человека, дело с человеком, который уже соприкасается с этим. И с тем, который вот к этому изучению тоже еще никакого отношения не имеет. Для него есть битва, тоже это не разговор. А он действительно вот соприкасается с этим, получил эту возможность, почувствовал этот вкус на своем уровне. Животной души или человеческой души, на своем уровне определенно почувствовал вкус и меняет. Это уже прегрешение. Против себя, по всей души. Здесь еще другой момент есть, а именно, Тора отличается от математики тем, что она дает соприкосновение той частью творения, которая очень-очень драгоценна. За этим соприкосновением стоит еще и Творец Мироздания. То есть ценность Торы, она тысячу раз превосходит ценность математики с этой точки зрения. Математики свой плюс. Но мы сейчас говорим вот об этом аспекте. Математика этого не имеет. У Торы есть вот эта душа, внутренняя сила. У математики тоже есть своя душа, математическая. Она не подключена к Творцу Мироздания. Она периферии. И вот человек, имеющий это, занимается болтовнёй или еще чем-то, меняет. Значит, ему не пройдет просто так. И сурим. Что мы здесь видим, пока из этой геморры? Гемора говорит, ищи, проверь действие, это первое. Проверял, не нашел. Ищи про изучение Торы. Гемора нас отправляет на более высокий уровень человека. На самом деле, может быть, ему и не следует искать этого прегрешения в битву Торы. Почему? Потому что с Торой никак не связан. Ну, занятия чем другие. Зачем ему искать битву Торы, был у него, нет? Он просто этим занимается. То что же Гемора имеет в виду? Она говорит, что есть такая возможность у человека. Совсем не обязательно у него действительно есть битву Торы. Или у него действительно это было. Если он занимается Торой, профессия, что он был. Может, и нет. Гемора нам просто показывает разные уровни в человеке, через которые можно прийти к иссурим, к страданию. Один более низкий уровень – это вот действие, и второй уже связанный с решением Торы, это душа человека сюда включена, само по себе, не просто действие. Это следующий уровень. Обратись к нему, может быть, там у тебя был прокол. Искал, не нашел. И что ж теперь? Что теперь Гемора скажет? Гемора дает такой очень интересный ответ. Значит, эти иссурим мяхаву от любви. Заметьте, здесь не сказал слово «ищи», нечего искать, уже все поискал, не нашел ничего. Значит, мяхаву Всевышний тебя любит, и поэтому дал тебе иссурим. Полный абсурд, полный. Любит и дал иссурим. Ты не заслужил, ты искал, ты ничего не нашел. Получай иссурим, почему я тебя люблю? Чтобы понять абсурдность этого предложения Геморы, обратимся к человеческой ситуации. Вот отец, у него любимый сын, он ведет себя шелковый, он идеальный, ничего не сделал, ничего плохого. Бам! И он его наказывает. Почему? А я тебя люблю. Ну, разве это так? Но Гемора именно это предлагает. Всевышний любит кого-то, это как отец и сын, и за это он наказывает. Ну вот, на следующем занятии мы посмотрим, что это все значит. В чем здесь изюминка Геморы? Пожалуйста, есть вопросы. Много вопросов. Хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.